Говорит Радио Свобода. Станислав Зимовец приговорен к реальному сроку по обвинению в применении насилия против полиции во время антикоррупционной акции в Москве 26 марта.
Он полагал, что если ему дадут рассмотреть дело в особом порядке, он так же, как в настоящем судебном заседании, сможет дать пояснение, высказывать свою точку зрения.
Исполнился ровно год со дня убийства Павла Шеремета. Его соратники обвиняют украинские власти в бездействии.
Это пятно, которое может лечь на президентстве Петра Порошенко таким не очень хорошим запашком.
Правозащитница Людмила Алексеева отмечает юбилей.
Правозащитное сообщество не сломлено, нет. И власти это знают.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 июля. Итак, активиста Станислава Зимовца приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Таким образом, суд признал его виновным в применении насилия к полицейскому на акции «Он вам не Димон» в Москве 26 марта. По версии следствия, Зимовец на акции протеста попал кирпичом в спину сотрудника ОМОН. Сам активист признает, что кинул кирпич, однако, по его словам, он не целился в человека. Зимовец объяснял свои действия тем, что полицейские били протестующих. Станислав Зимовец стал третьим осужденным по делу 26 марта. Ранее были осуждены Александр Шпаков и Юрий Кулий. Они получили 1,5 и 1,5 года колонии. В СИЗО остаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и сторонник Вячеслава Мальцева Алексей Политиков. Вот что заявила после сегодняшнего процесса адвокат Станислава Зимовца Светлана Сидоркина.
2 года 6 месяцев как раз является отражением того, что он отказался от рассмотрения дела в особом порядке. Поскольку все остальные, я имею в виду Кули и Шпаков, получили срок наказания меньше, поскольку он был определен именно исходя из того, что я считаю, что дело рассматривалось в особом порядке.
Применялись ли какие-то меры воздействия, когда его увидели первый раз взять в особый порядок?
Дело в том, что ему не разъяснили надлежащим образом, что означает рассмотрение дела в особом порядке. Он полагал, что если ему дадут рассмотреть дело в особом порядке, он так же, как в настоящем судебном заседании, сможет давать пояснения по обстоятельствам дела, высказывать свою точку зрения. То есть ему сказали, что так будет лучше, но то, что он не сможет его обжаловать при рассмотрении дела, как это делается в общем порядке, он этого не знал.
Вы будете обжаловать?
Обжаловать в апелляционном порядке? Да, обязательно.
Скажите, он не признавал свою вину? Он отрицает, что он вообще что-то кидал? Или что он попался?
Он не отрицает того, что он бросал кирпич, но он отрицает факт того, что он имел намерение бросить кирпич конкретно сотрудников полиции.
А он отрицает, что он попал?
Он отрицает это обстоятельство, поскольку он не уверен в том, что кирпич, брошенный им, попал в полицейского.
А его активная позиция в суде, выступления такие пламенные, они как-то сказались на ваш взгляд?
Но это уже зависит от личного, так скажем, восприятия судом той ситуации, потому что у нас трактуется, как суд принимает решение по внутреннему убеждению. Здесь я не могу сказать, насколько оказалось внутреннее убеждение судьи значимым для определения срока наказания.
Ну, как вообще судья реагировала?
Судья, но я не думаю, что ей нравилось поведение Стаса Зимовца в судебном заседании.
А он не жаловался на содержание? Вы видели, что пристава довольно резко.
На содержание он не жаловался, поскольку благодаря тем, кто поддерживал его в материальном плане, это ребята из ОВД-Инфо, активисты и общественные организации, благодаря этой поддержке, собственно говоря, он на условия содержания не жаловался. Он не жалеет о том, что произошло, и в своем понимании он считает себя патриотом своей родины и интересов, так скажем, страны и народа и в целом, как он сам это трактует.
А по поводу срока?
Ну, по поводу срока, я полагаю, что мы с ним обсуждали этот момент срока. Я все-таки рассчитывала, что срок наказания будет меньше, не 2 года 6 месяцев. А сам Станислав был готов к тому, что он может получить срок значительно больше, чем получили ребята, у которых дело рассматривалось в особом порядке.
Это была адвокат осужденного сегодня активиста Станислава Зимовца Светлана Сидоркина. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня утром в центре Киева, на месте, где ровно год назад был убит журналист Павел Шеремет, десятки украинских сотрудников средств массовой информации собрались на акцию «Год без Павла». Они почтили память погибшего, а после этого все вместе прошли к зданию Службы безопасности администрации президента Украины, чтобы еще раз потребовать от властей расследовать убийство их коллеги и друга. 20 июля 2016 года в машине Павла Шеремета сработало взрывное устройство. До сих пор ничего не известно о том, кто и почему это сделал. Спустя год следствие так и не установило ни заказчиков, ни исполнителей преступления. Не установлены и мотивы убийства. Мустафа Наем, журналист, депутат Верховной Рады Украины, был одним из близких друзей Павла Шеремета в Киеве. Они вместе работали сначала на канале ТВИ, потом на громадском телевидении. Вот что Мустафа Наем заявил в интервью «Радио Свобода».
У меня нет понимания, зачем Пашу нужно было убивать. Я правда не понимаю. Паша не занимался никогда расследованиями, за которые нужно было бы убивать. Паша никогда не переходил на личности. Даже когда он позволял себе какие-то критикующие кого-то высказывания, он оставлял личность за порогом. Да? Он не допускал себе унижать кого-то, он не допускал оскорблять кого-то. Он мог очень жестко о ком-то сказать, о каких-то чьих-то поступках. И это дело открыто. То есть вещи, которые я не допускаю однозначно. Я не допускаю, что за этим стоит наша власть. Не потому, что это наша власть, а просто потому, что я понимаю, насколько действительно этот фактор мог быть дестабилизирующим. Раз. Второе, потому что там я не вижу реальных мотивов, почему это могло бы было случиться. Третье, это потому что сейчас в нынешней ситуации достаточно было бы, ну не то чтобы неосмотрительно, это было бы убийственно для власти. И тем более в стране, в которой достаточно все открыто. Да. Второй момент, это чего я не допускаю, что это случайно или что хотели не его. То есть я четко понимаю и уверен, что хотели убить именно Пашу. Что это действительно было подготовленное убийство. Что подготовили убийство люди, которые знали, как это делать, и профессионально это делали. Это не было просто убийством. Теперь вопрос мотивов. Я действительно в первые дни был уверен, и сейчас у меня эта мысль есть, что это действительно внешние силы, которые хотели как-то дестабилизировать ситуацию. У меня только единственный вопрос остается, где продолжение. Или мы чего-то не знаем, то есть что-то произошло, связанное с этим убийством, чего мы не знаем. Или еще что-то будет, продолжение какое-то, потому что на самом деле то, как это произошло, это было очень показательно. Если бы хотели просто Паше отомстить, там не знаю, набили бы морду, я не знаю, там выстрелили бы в ногу, напугали, бросили бы гранату, да, но это четко хотели убить, причем убить в конкретном месте, в открытом пространстве, в центре города, и именно так взорвать, это больше похоже на какую-то публичную казнь. В этом смысле для меня понятно, что это некая цепочка событий. Да? То есть изначальный какой-то посыл, после которого должно было что-то происходить. Мы не видим продолжения. То есть я не вижу ни в медиа, ни в соцсетях, нигде продолжения этой истории. Чтобы, если хотели на кого-то свалить, где это? Если хотели дестабилизировать ситуацию, почему это не произошло дальше? Я вполне допускаю, что, возможно, это какие-то были абсолютно личные истории в плане того, что вот Паша кому-то конкретно насолил. Но убивают ли за это? Я не знаю. Паша достаточно взрывной был характер. Я знаю, что первые дни исследователи и люди, которые следили за этим расследованием, они допускали, возможно, что он там где-то кому-то мог что-то сказать, и это сподвигло. Потому что Паша действительно был такой человек, да, он мог сказать. И мог сказать обидно. Причем, поскольку он открытый человек с большой энергетикой и силой, то он мог это сказать очень жестко. Я думаю, что главная причина, почему завис в воздухе этот вопрос, да, по поводу убийства Паши, завязана на том, что те обещания и те гарантии, которые публично были даны со стороны руководства государства, со стороны президента лично, который называл это дело приоритетом, называл это дело чести, называл это важным вопросом государственного значения, что на самом деле это были просто слова, продиктованные скорее желанием оказаться в нужное время, в нужное место и сказать правильные слова, чем действительно намерением это добиться. Потому что, к сожалению, два главных ведомства, которые были под контролем президента и под контролем до сих пор, Служба безопасности и Генеральная прокуратура, буквально с первых же дней расследования стали наблюдателями процесса, а не участниками процесса. Все расследование было передано в национальную полицию. У национальной полиции ресурсов недостаточно. У них не было даже достаточного количества людей на тот момент, чтобы отсматривать все видео. Это первые дни расследования, самые важные. В первые часы расследования в следственной группе не было даже достаточного количества винчестеров, на которые можно было бы сливать видео. При этом Генеральная прокуратура и Служба безопасности играли в абсолютно идиотскую игру в конкуренцию, кто быстрее скажет обществу хоть что-то новенькое про это расследование. Кто-то сливал видео, кто-то давал какие-то пресс-конференции. Но это абсолютно было, выглядело как попытка, как бы цинично это ни звучало, да, на этой крови доказать свою эффективность. Очевидно, что для президента дело Паши закончилось днем похорон. Я верю действительно, что по-человечески он действительно испытывал эти эмоции, что он действительно был Пашей ему близким, но в этом смысле он оказался просто обычным человеком, а не государственным деятелем или президентом. Потому что как человек он сделал то, что он мог, пришел на похороны. Как президент он не сделал то, что он должен был сделать. Он не отслеживал это следствие в дальнейшем. Никто ведь не требует от президента быть оперативником или расследовать дело лично, как он сейчас это представит, хочет представить, или что мы его заставляем вмешиваться. Нет. Но если ты сказал, что это для тебя приоритет, это под твоим личным патронатом, ну так сделайте, ради Бога, милость, там, хотя бы какое-то время спустя начать спрашивать, что происходит с этим делом. Публично, возможно. Возможно, оказывать давление, помощь. А когда у нас Генеральная прокуратура, у которой были все ресурсы процессуальные, когда служба безопасности, у которой есть все материальные ресурсы и мощности, и люди, которые не помогли этому расследованию, а скорее были разведчиками в следственной группе, которые пытались как-то понять, что там происходит, и при этом не давали помощи, ну это вызывает вопросы. Я уже не говорю о том, что в нашей истории такое уже было. Когда убили Георгия Гангадзе, примерно так же происходила тогда ситуация. Когда сначала занималась полиция, милиция на тот момент, потом это все равно отдали в службу безопасности. Закончилось тем, что дело все-таки передали Генеральную прокуратуру, потому что очевидно, что это они должны этим заниматься. Да? Сейчас мы видим, что после того, как появилось это видео, все недостатки организационные следствия, они вылезли. В какой-то момент обнаружилось, что элементарные вещи, которые были понятны журналистам, и эта небольшая группа расследователей узнала больше о первых моментах убийства, чем целый орган следственный, да, и служба безопасности, и Генеральная прокуратура. Это, конечно, плевок всем им в лицо. И это, конечно же, в первую очередь, это, конечно же, претензия к президенту. Президент отмолчался сутки после появления этого фильма. Не было никаких разборок, ни почему, ни что. Очевидно, общество начинает задавать себе вопросы. Я далек от мысли, что наши силовые структуры как-то причастны к этому убийству на системном уровне. Я не думаю, что это так. По разным причинам. Я не думаю, что они могли бы иметь отношение к убийцам или подготовке убийства. Это мое личное мнение. Ну, оно базируется на тех фактах и данных, которые я вижу внутри. Но этого знают не все. И более того, многие люди, они просто сопоставляют два факта. Вот убийство, вот президент, который говорит, что это приоритет, и вот реальные результаты через 8 месяцев. Почему люди должны в этот момент оправдывать власть? Конечно же, они начинают подозревать, конечно же, начинают думать, конечно же, начинают задавать друг другу вопросы. И в этой ситуации, мне кажется, это пятно, которое может лечь на президентстве Петра Порошенко таким не очень хорошим запашком. Это нехорошая история. Президент сейчас не выглядит как человек, который взялся, и ему это действительно болит. Ведь никто не требует, чтобы президент лично, опять же, нашел убийцу, привел его, посадил в тюрьму. Но при всем уважении ко всем этим органам, сейчас демонстрируется какое-то странное равнодушие к этому расследованию. А для нас оно действительно важно. Действительно важно. Я понимаю, что в стране война. Я понимаю, что многие люди погибают, фронт, эмоции и так далее. Но тогда так и скажите.
Сегодня в годовщину убийства Павла Шеремета говорил его друг, журналист, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Наем. Продолжаем программу «Время свободы». Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер собирается выступить перед Сенатом в рамках слушаний по вопросу незаконного лоббирования интересов других стран на территории США. Речь на них может пойти о деятельности адвоката Натальи Весельницкой. В США она защищала Дениса Кациву, сына бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацивы. Его подозревали в отмывании денег, украденных из российского бюджета. Материалы его уголовного уголовного дела, в частности, послужили основанием для появления в США так называемого «закона Магнитского», вводящего санкции в отношении нескольких российских коррупционеров и людей, причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Что хочет рассказать основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер американским сенаторам, и причем здесь адвокат из России, он рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
Как мы сейчас понимаем, весь прошлый год в Вашингтоне разворачивалась масштабная кампания против закона Магнитского. И в ней участвовала Наталья Весельницкая, которая встречалась с Трампом-младшим, Манафортом и Кушнером. Что вы можете сказать? Российские власти действительно думали и надеялись на то, что новый президент США отменит этот закон?
Начнем с того, что Путину не нравится закон Магнитского. Он ему не нравится, потому что Путин был одним из бенефициаров тех 230 миллионов долларов, которые раскрыл Сергей Магнитский и из-за которые он был убит. Отмену закона Магнитского Путин сделал приоритетом своей внешней политики. И в течение прошлого года эта группа во главе с Натальей Весельницкой стучала в каждую возможную дверь в поисках сочувствующих с тем, чтобы добиться отмены закона Магнитского. Встреча с Дональдом Трампом-младшим была лишь одной в целой серии таких встреч. Это происходило и на Капитолийском холме, где они беседовали со многими членами Конгресса, пытаясь заручиться и их поддержкой. На мой взгляд, эта операция полностью провалилась. Но это не означает, что у них был недостаток необходимых ресурсов для ее проведения.
Когда вы говорите о Путине как о бенефициаре, вы имеете в виду Ралдугина?
Как это признано большинством, Сергей Ралдугин, виолончелист из Панамского архива, представлял интересы Путина. А Ралдугин получал прибыль от этих преступных действий. Мне неизвестно, какая точно доля этих денег идет Путину. Но тот факт, что Ралдугин получал прибыль, говорит о том, что Путин был бенефициаром.
В одном из ваших интервью вы говорили, что Путин своими решениями помог принятию закона Магнитского в других странах. Но думаете ли вы, что он был в какой-то степени заинтересован в этом законе, по частям и в целом, из-за своих внутренних решений?
Путин клептократ. За время своего правления он присвоил большое количество денег, которые он хранит в офшоре. И вдруг эти деньги оказались под угрозой, поэтому он забеспокоился и занервничал. Во-вторых, он просит людей в своем окружении совершать серьезные преступления от своего лица, арестовывать людей, сажать их в тюрьму, подвергать пыткам, в некоторых случаях убивать, с тем, чтобы завладеть их собственностью. И для того, чтобы эти люди совершали эти ужасные действия, он должен гарантировать их неприкосновенность. Он должен гарантировать, что с ними ничего не произойдет. В прошлом ему это удавалось, но сейчас за пределами России сложились неподконтрольные Путину обстоятельства, и это поставило под угрозу его режим. Он больше не может гарантировать неприкосновенность своих людей, и это его расстраивает.
Что касается Натальи Весельницкой, она была адвокатом Дениса Кацыва, которого подозревают в отмывании денег из российского бюджета. Как вы думаете, то, что это дело было закрыто, связано со встречей в Нью-Йорке?
Насколько я понимаю, главной целью встречи была попытка отмены закона Магнитского. На самом деле, мы ничего не знаем. Мы не можем верить ни одному слову Весельницкой. Она уже говорила неправду во многих своих публичных заявлениях. А поскольку команда Трампа постоянно предлагает новые версии подробностей этой встречи, мы и им не можем верить. То есть на самом деле мы ничего не знаем, что точно произошло на этой встрече в Трамп Тауэр.
Что касается Весельницкой и Рената Ахметшина, насколько большую роль они, по вашему мнению, играют в российском лоббизме?
Финансировал эту операцию Петр Кацыв, в прошлом вице-президент РЖД, бывший вице-губернатор Московской области, занимающий очень высокое место в путинском режиме. А руководила проведением операции Наталья Весельницкая. Она получала средства. Здесь, в Америке, она наняла Рената Ахметшина. Для проведения кампании были также привлечены крупные адвокатские фирмы, лоббистские компании, пиарщики и частное детективное бюро. Весельницкая была главным координатором этой кампании в Соединенных Штатах.
Это был основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Это был фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Союз журналистов России призвал расследовать нападение на дом журналистки «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлии Латыниной. В Союзе считают, что произошедшее связано с работой и взглядами журналистки. Вне зависимости от политической позиции журналиста, любая угроза в его адрес здоровья или жизни недопустима, заявляют в организации. Ночью 19 июля неизвестные облили окна дома Юлии Латыниной некой химической жидкостью, вызывающей удушье и рвоту. Помимо самой Латыниной, пострадали еще 7 человек, в их числе 4 пожилых людей и 2 детей. В Азербайджане Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил российского блогера Александра Лапшина к 3 годам лишения свободы, признав его виновным в публичных призывах, направленных против государства, и в нарушении государственной границы за поездки в Нагорный Карабах. Ранее обвинение запрашивало для Лапшина 6,5 лет лишения свободы. Своей вины он не признал. В последнем слове блогер заявил, что его вина перед азербайджанским народом, цитата, «только нравственная, а не правовая». В феврале Александр Лапшин был экстрадирован в Баку из Минска, где его задержали в декабре прошлого года по запросу Азербайджана. Россия признана одной из худших стран в мире для пенсионеров. Об этом свидетельствует глобальный пенсионный индекс, который ежегодно составляет французская финансовая корпорация «Натаксис». В рейтинге за этот год Россия заняла 40-е место из 43 возможных, хуже оказались только Бразилия, Греция и Индия. Лидирующие позиции заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. Ранее глава Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности в России находятся 22 миллиона человек или 15% населения. Большинство бедных россиян – пенсионеры. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Навальный – это второй Путин, политик с авторитарными замашками и потенциальный новый диктатор. Навальный – это единственный реальный лидер, заслуживающий того, чтобы оппозиционно настроенная часть общества объединилась вокруг него. Дискуссия, развернувшаяся вокруг фигуры Алексея Навального в последние дни, показала, что опасения по поводу взглядов, характера и тактики самого известного оппозиционера в России столь же велики, как и его популярность среди противников нынешней власти. Кто и почему боится Алексея Навального? Насколько обоснованы эти тревоги? Кто такой Навальный? Российский Трамп? Российский Макрон? Или, может быть, омоложенная реинкарнация Бориса Ельцина? Дискуссию о Навальном в контексте российских и мировых политических тенденций в интервью моему коллеге Ярославу Шимову комментирует политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов.
Нынешнее бушующие в соцсетях, и не только оппозиционные дискуссии о Алексее Навальном как потенциальном Путине номер два и возможном авторитарном лидере. По вашему мнению, что за ними стоит? Это потому что оценки есть такие и сугубо позитивные, и оптимистичные. Вот люди стали такими демократами, подозрительными к возможным проявлениям вождизма у политика, который еще и к власти даже не пришел. Есть оценки более скептические. Вы склоняетесь к какой версии? Это хорошо, что люди так подозревают Навального, еще не пришедшего к власти, в каких-то авторитарных умыслах и тенденциях, или не очень хорошо?
Ну, с моей точки зрения, это, в общем-то, плохо. Дело в том, что в России бедна на оппозицию, и совершенно несомненно, что Алексей Навальный на данный момент самый одаренный, самый способный из оппозиционных политиков. Он не совершал никогда каких-то существенных ошибок. И самое главное, что он постоянно действует. Это ведь главное требование к политику. Вот, постоянно находиться на плаву, находить какие-то новые ходы. Власть борется с ним достаточно жестко, но, несмотря на это, Навальному всегда удавалось найти какой-то ответ и нетрадиционный ход, который позволяет расширять его целевую аудиторию. А вождь, ну да, конечно, вождь, но нужно понимать, что в политике, а в особенности в современной политике, вожди необходимы. Политика во всем мире становится более персонализированной. Россия здесь не исключение, это объективная тенденция. И само слово «вождь» в русском языке имеет негативные коннотации, просто-напросто потому, что у нас есть неприятные воспоминания о Сталине, который называл себя великим вождем. Мы употребляем эвфемизмы вроде «лидер». Но на английском языке «лидер» — это, собственно говоря, вождь и есть. И ничего особенного плохого в этом нет. Политика, повторяю, всегда была персонализированной. И упрекать политика за то, что он хочет быть вождем, то есть лидером, это значит упрекать его просто-напросто за то, что он хочет быть политиком. А это, в общем, неправильно. И я понимаю, что некоторая часть тех комментаторов, которые ругают Навального за этот пресловутый вождизм, действительно просто-напросто не хотят, чтобы у российской оппозиции появился лидер. То есть, чтобы в России была оппозиция. Ну, у других людей возникает вот такая вот странная операция сознания, основанная на негативном историческом опыте. Однако, если мы хотим, чтобы Россия была демократией, то мы должны смириться с тем, что в России будут политические организации, у которых будут вожди.
Ну вот вы говорите об негативном историческом опыте, но здесь можно вспомнить и не столь давний, не советский опыт, а опыт, допустим, рубежа 80-х-90-х. Многим Навальный напоминает Ельцина в начале своей президентской карьеры. Тогда тоже было много разговоров о Ельцине как таком потенциальном таране против коммунистов, который должен эту функцию историческую выполнить, а там, мол, разберемся. Ну, последствия были, как мы знаем, весьма неоднозначными, и весь период ельцинского правления тоже был неоднозначный. Может быть, тревоги как раз вызваны тем, что есть опасения повторения вот этого круга, да, оппозиционный вождь, который, однако, потом не выстраивает систему, в которой были бы некие демократические издержки и противовесы.
Ну, в разговорах о Ельцине было совершенно определенное рациональное зерно, которое состояло в том, что Ельцин, в общем-то, и не был демократом. Он был по происхождению номенклатурным работником. Он в какой-то момент разошелся с коммунистической партией. Но демократом, как многие подозревали, и, в общем, справедливо это его не сделало. Он стал антикоммунистом, оставался до конца своей карьеры вполне последовательным антикоммунистом. Но у него были и ярко выраженные авторитарные тенденции. Я у Навального авторитарных тенденций серьезных не наблюдаю. Его претензии на то, чтобы возглавлять политическое движение, естественно, для любого демократического политического порядка. Если есть политика, то должны быть люди, которые претендуют на то, чтобы играть с ней видные роли. Навальный не отягощен таким жизненным и политическим опытом, который был у Ельцина. Поэтому я понимаю некоторое беспокойство, связанное с тем, что, как говорится, пуганая ворона куста боится. Но нужно понимать, что совершенно разные ситуации с Ельциным и та, которая сейчас существует с Навальным.
А вот вы упомянули отчасти уже и международный нынешний контекст, тенденцию к персонификации политики. Да, мы видим, что появляются такие лидеры, как они очень разные, но тем не менее у них есть и общие, как Дональд Трамп, как Эммануэль Макрон. Они как бы не очень идеологичны, они несколько всеядны в плане идеологии, если говорить о каких-то традиционных идеологиях, левых, правых и так далее. На ваш взгляд, с чем это связано, и нет ли здесь опасности того, что программа каких-то политических изменений будет заменена вот личностью? Верьте мне, а я все сделаю. Ведь такое уже не раз бывало.
Нужно различать вот эту тенденцию к персонализации политики и тендецию к деидеологизации политики. Это тенденции разные. Персонализация политики – это объективная тенденция, которая, вообще говоря, просто-напросто возвращает политику к ее естественному состоянию. Политика почти всегда была глубоко персонализированной. Единственное исключение – это довольно короткий период, послевоенный, где-то до 60-х годов, когда достигли своего пика и расцвета массовые политические партии. Они служили посредниками во взаимоотношениях между массами и политиками. В этих условиях политику не нужно было быть ярким. Это не значит, что ярких политиков тогда не было достаточно. Вспомнить сейчас Де Голля, например. Но все же политические партии играли большую роль в жизни избирателей. Поэтому избиратель мог идентифицировать себя непосредственно с партией. Ему не обязательно было идентифицировать себя с политиком. Однако эпоха массовых партий прошла, и она прошла безвозвратно. Их убили и социальное государство на Западе, и в особенности средства массовой коммуникации, которые повлекли за собой смерть партийной прессы. Партиям просто не осталось того объема работы, который они выполняли в 50-х годах, скажем, с избирателями. Сейчас партии тоже важны, но они выполняют в ходе избирательных кампаний преимущественно организационные функции. Стали такими машинами по сбору голосов, выполняют технические задачи. А тот человек, который привлекает голоса, который выступает в массовых СМИ и становится заметным для избирателя, что в современных условиях служит ключом к победе на выборах, это политик и это персона. А с этим ничего не сделаешь. Мы будем жить в мире, в котором эта тенденция будет только нарастать в связи, допустим, с ростом социальных сетей. Сейчас политику стало гораздо легче быть заметным, чем раньше. Более того, если ты не заметен, то ты не можешь стать политиком. А убивает ли это идеологию? В некоторых контекстах да, в других нет. Но это зависит от конкретной идеологической ситуации в стране.
Вы сказали, что в каких-то случаях персонификация политики убивает идеологию, в других нет. Но не убивает ли она или потенциально не грозит ли она демократии с ее институтами? Все-таки, когда персонификация достигает определенного уровня, там уже слишком велик соблазн превратить эту персонификацию во что-то большее, так скажем. В цезаризм, в диктатуру, по-разному можно называть.
Дело в том, что демократия – это же не только электоральный процесс, это еще и система институтов. И это составляет суть-то демократии. Избирательный процесс можно организовать где угодно. Но институциональный строй демократии заточен именно за то, чтобы предотвращать переходы к диктатуре. Идеально ли работает этот механизм? Нет, никогда не идеально. Он всегда был сопряжен с рисками. И мы знаем несколько случаев установления авторитарных режимов в результате прихода к власти электоральным путем демократически избранных лидеров. Но, как правило, это работает. И в старых демократиях, вроде Соединенных Штатов, такие риски, как правило, не материализуются.
Это был профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов. Вопросы ему задавал Ярослав Шимов. На одном крыле. Такое сравнение применимо для описания сложившейся ситуации в российской экономике. Ее частью является и резко ускорившийся в последние месяцы рост импорта в страну. Причем импорта не потребительского, а инвестиционного, то есть закупок компаний и предприятий для собственного производства. Именно он стал одним из главных факторов некоторого оживления в российской промышленности, отмеченного во втором квартале, а вовсе не внутренний спрос, который остается подавленным. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
В первом полугодии общий объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья, а это 89% всего российского импорта, вырос на 27% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба, а только в течение июня почти на 6,5%. Во-первых, сказалось, безусловно, укрепление рубля, курс которого в последние месяцы оставался относительно высоким, несмотря даже на падение цен на нефть. За полгода она подешевела в целом на 16%. Крепкий рубль делает импорт дешевле и потому доступнее, что расширяет спрос на него. Во-вторых, проявилась относительно низкая база прошлого года. После крутого спада в 2015 году на фоне девальвации рубля, рост импорта в Россию возобновился лишь весной 2016 и невысокими темпами. Однако, если учесть, что половина всего российского импорта приходится на продукцию машиностроения, в целом его сильный нынешний рост, что именно отражает, о чем свидетельствует с точки зрения влияния на рост самой российской экономики. Об этом мы говорим с заместителем директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым.
Рост импорта отражает и ценовые, и спросовые факторы. С одной стороны, импорт стал в первой половине этого года дешевле, потому что произошло серьезнейшее укрепление рубля темпами чуть ли не максимальными среди группы 20 крупнейших экономик мира. Это укрепление рубля привело к по удешевлению импортных товаров. И, естественно, на фоне выросших прибылей компании по снижению цен на импорт и в силу укрепления рубля они использовали эту возможность и частично пополнили свои товарно-материальные запасы, которые в дальнейшем могут быть использованы на инвестиции. Мы видим, что, в общем-то, фактор запасов, пополнение запасов, которые предприятиями оцениваются как гораздо более низкие относительно нормы, эти запасы растут, и это является на фоне слабого спроса одним из основных факторов у того роста промышленности и того некоторого оживления роста экономики в целом в апреле-мае, о котором говорят многие эксперты. Но таким образом, в целом, вряд ли можно рост импорта расценивать как индикатор импортозамещения. Скорее, это попытка вернуться к старой модели роста, основанной на притоке экспортных доходов за счет экспорта сырья и закупки импортного оборудования на вот эти экспортные доходы.
То есть импортозамещение искать в других секторах экономики?
Импортозамещение, если происходит, оно происходит, конечно, но больше в таких секторах, где не требуется длительный производственный процесс для внедрения новых технологий. Я уж не говорю о создании новых технологий, это пищевая промышленность, это сельское хозяйство в целом, это некоторые отрасли, связанные с производством не самых сложных видов лекарств, мебели и одежды. Но только не в машиностроении, импорт которого растет наиболее быстрыми темпами.
Глядя на статистику автомобильного рынка России, напомним, после 4-летнего спада, он растет уже 4 месяца подряд, может показаться, что и общий рост импорта России во многом связан именно с закупками иномарок. Однако их доля в общем российском импорте машиностроения куда меньше, чем некоторых других сегментов, например, механического оборудования или электрооборудования. По сравнению с ними, импорт иномарок скорее пока еще в аутсайдерах с точки зрения темпов роста. То есть речь идет прежде всего о росте так называемого инвестиционного импорта, закупок компаний и предприятий для собственного производства. Получается, он сильно растет, отражая как отложенный спрос, так и финансовые возможности для таких покупок, тогда как потребительский импорт, где нет таких возможностей, сильно отстает.
Действительно, если говорить о рынке иномарок, то здесь сказывается эффект последних новостей. Импорт сильно вырос в апреле, в мае последней недели, относительно которых есть данные. Но в целом за первое полугодие среди прочих импортируемых товаров вырос минимальными темпами. Этот рынок устанавливается очень медленно.
Здесь также проявляется эффект низкой базы тех же месяцев прошлого года, когда объемы продаж автомобилей в России еще сокращались двузначными темпами к уровням годом ранее. В целом, 4-летний спад на авторынке продолжался до марта нынешнего года, когда эти продажи впервые выросли год к году. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, на 9%. В апреле их рост составил почти 7%. В мае около 15%. В июне уже 15%. Однако все это по отношению к низким прошлогодним уровням, тогда как в целом за первые 6 месяцев 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли всего на 6%.
Это рынок все-таки долгосрочных потребительских товаров, а потребительский импорт, как мы видим, восстанавливается медленнее, потому что девальвация, она приносит выгоду не всем, она приносит выгоду не потребителям частным, а прежде всего производителям продукции, которую можно экспортировать, и они получают прибыль и возможность импортировать оборудование. А потребители сдерживают свои затраты, сдерживают покупки импортных товаров дорогих, тем более, и купят на черный день. То есть растет норма сбережения в ущерб норме потребления у потребителей частных. В связи с этим рост импорта происходит вот в таких группах товаров, которые могут покупать наиболее богатые и выигравшие от девальвации предприятия. Это прежде всего предприятия топливно-энергетического комплекса, предприятия, производители, которые их обслуживают внутри страны. Транспортники, может быть, производители какого-то и ранее производившегося в России нефтяного оборудования и так далее.
То есть речь идет обо всем том, что не имеет отношения к импорту потребительскому?
Пока мы можем говорить о тенденции к оживлению лишь инвестиционного импорта, импорта крупных предприятий. И это не позволяет оживлению иметь такой фронтальный характер. Потому что если бы начал расти потребительский импорт, это поговорить об оживлении потребительского спроса, а потребительский спрос – это 50% ВВП, а инвестиционный – только 20%. То есть это все говорит о том, что экономика, если восстанавливается, то этот подъем идет на одном крыле вместо двух, и он не очень устойчивый.
Несмотря на двузначные темпы роста, в целом импорт в Россию восстанавливается после нынешнего кризиса куда медленнее, чем после кризиса 2008-2009 годов. Хотя укрепление рубля с очередных минимумов, отмеченных в январе 2016 года, было весьма внушительным, более чем на 30%. По вашим представлениям, отражает ли такая динамика некое сокращение общего спроса в России на импорт? Или, скорее, сокращение вообще платежеспособного спроса в стране, который на этот раз восстанавливается куда медленнее, чем после предыдущего кризиса?
Действительно, если рецессия 2008-2009 годов имела вид латинской буквы V, то есть быстрое глубокое падение и быстрое достаточно восстановление, то сейчас она имеет вид буквы L, скорее, с очень длинной нижней частью, которая указывает на то, что может экономика очень долго выходить из рецессии и находиться в состоянии стагнации, а не восстановления прежних объемов производства. И на это влияет даже не столько тот факт, что спрос восстанавливается медленно, потому что, в принципе, прибыли компаний, то есть спрос со стороны реального сектора, прибыли растут. И росли и в 2015 году, и в 2016, и в начале 2017, правда, более медленными темпами, растут. Но вопрос, конечно, в потребительском спросе, потому что тот рост доходов, который мы имели в период высоких цен на нефть и после кризиса 2008-2009 годов, когда тоже были высокие цены на нефть, такого роста потребительских доходов уже не будет, когда зарплаты в номинальном выражении росли на 10-15% в рублевом, а в валютном еще больше, значительно опережая рост производительности труда.
Тогда общий рост зарплат подогревался их неуклонным повышением в бюджетном секторе. Пока нефть стоила $100 за баррель, деньги на это в бюджете были, а теперь нефть стоит менее $50.
Сейчас этот рост зарплат сдерживается, и фактически экономика может расти только за счет торгуемых отраслей, за счет промышленности. А ее рост в силу ее слабости, которая сформировалась в период голландской болезни, когда завозилось только импортное оборудование многие годы, и когда промышленность потеряла, так сказать, инерцию развития российской промышленности, когда не обновлялись производства, не создавались новые виды технологий. Все это говорит о том, что, в общем-то, выходить промышленность из кризиса будет медленно, для этого нужны инвестиции. Но инвестиции не растут. Они начали расти только в последние месяцы. Этот рост неустойчивый. Не столько в силу недостатка средств. Как я сказал, у компании средства есть, потому что после девальвации выросли экспортные доходы в рублевом выражении. Сколько в силу нового фактора, которого не было в период кризиса 2008-2009 годов, вернее, тогда он быстро сошел на нет, это фактор неопределенности экономической ситуации, экономической политики, что связано с целым комплексом не только экономических, но и политических факторов и геополитической ситуации. И эта неопределенность, она сдерживает инвестиционную активность, тем более внутренняя инвестиционная активность не подпитывается притоком иностранных инвестиций в силу санкций и в силу того, что другие страны тоже реагируют на санкции, прямо их не вводя, и не очень хорошо инвестируют в Россию, даже Китай. Это не позволяет наращивать экспорт и быстро восстанавливать доходы внутри страны, что позволило бы расти импорту.
Но такова и есть некая новая реальность для российской экономики, сложившаяся под влиянием новых факторов, от упавших цен на нефть до западных санкций.
Все это в комплексе говорит о том, что есть некая новая ситуация, новая, можно сказать, такая новая ненормальность. Иногда называют новой нормальностью, это скорее ненормальность, потому что нет роста инвестиций, когда они должны были бы быть, и когда экономика в них очень нуждается. Это новая нормальность, как быстро превратится в новую нормальность, зависит не только от чисто экономических факторов, но и от взаимодействия России в рамках международного сообщества по политическим вопросам.
Во втором полугодии рост импорта традиционно ускоряется в России по сравнению с первым, а значит и возрастает внутренний спрос на валюту в стране со стороны компаний-импортеров. Сколь сильно этот фактор, по вашим оценкам, может повлиять на курс рубля в текущей ситуации, когда его недавно укрепление фактически завершилось.
Импорт действительно может влиять на курс рубля при прочих равных, но надо иметь в виду, что на сам импорт очень сильно влияет курс рубля. И здесь скорее импорт, если не брать импорт, там, допустим, самых необходимых товаров, важных для выживания, каких-то лекарств жизненно важных, которые не производятся в стране, то этот импорт зависит от курса рубля, а не влияет на него, потому что инвестиции можно отложить, покупку нового оборудования можно отложить и так далее. связи с этим рост импорта, который мы видели вот первые месяцы 2017 года, он связан скорее с укреплением курса. И далее импорт не то, что будет влиять на курс, а он скорее будет зависеть от него, а курс будет, в свою очередь, зависеть от других факторов, которые влияют на него. Это цены на нефть, это возможность введения новых санкций, которые дамоклым мечом висят над российской экономикой в связи с тем, что Конгресс этот вопрос инициировал и всячески проталкивает Конгресс США. Эти санкции, они ведь будут связаны с введением новых ограничений на привлечение валюты для крупнейших российских компаний. Мы знаем, что и другие страны могут последовать этим ограничениям неявно, то есть очень неохотно давать деньги. А раз будет меньше валюты, то курс будет ослабляться, и о никаком росте импорта, тем более значительном, речи уже и может и не пойти.
Вы хотите сказать, что может быть нарушена даже сама обычная сезонность в динамике импорта?
Тем более мы видим, что ОПЕК заявляет, что, во-первых, не удалось полностью выполнить те соглашения по сокращению добычи, которые делались осенью прошлого года. Во-вторых, неожиданно быстро растет добыча сланцевой нефти. Не хочет сокращаться. И все это оказывает негативное влияние на рубль, а значит и на импорт. И несмотря на сезонность в динамике импорта, которая проявляется в более его быстром росте во втором полугодии относительно первого в России, но в этом году такая закономерность может быть нарушена в силу прочих факторов, влияющих на динамику курса рубля и на импорт.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Сегодня исполнилось 90 лет правозащитнице, главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Людмила Алексеева известна своей общественной деятельностью, активной жизненной позицией. Она считается одним из основателей советского и российского правозащитного движения. С 2002 года состояла в комиссии по правам человека при президенте России, позднее преобразованном в Совет при президенте по развитию гражданского общества. Но в 2012 году она вышла из Совета из-за несогласия с процедурой его формирования. В феврале прошлого года Людмила Алексеева призывала оппозиционные партии России объединиться и идти на выборы в Государственную Думу единым фронтом. В интервью «Радио Свобода» тогда она отметила, что подписанное ее обращение ясно говорит: интересы избирателей выше интересов партий. Фрагменты этого интервью мы предлагаем вашему вниманию. Вопросы Людмиле Алексеевой задавал Валентин Барышников.
Вы вокруг себя ощущаете достаточное количество людей, которые придерживаются одних с вами взглядов? Хотя кто-то может поддерживать Явлинского, кто-то Касьянова, кто-то Навального.
Конечно, но я в этом отношении очень комфортно устроена, потому что я должна сказать, что я очень редко встречаюсь с людьми, которые придерживаются других взглядов. Все, с кем я общаюсь, так или иначе, не только по работе, а и в быту и так далее, придерживаются близких мне взглядов на жизнь. И никаких особенных различий нету между теми, кто поддерживает Яблоко или, скажем, поддерживает Парнас или партию Навального.
Попытки объединения демократических сил предпринимались давным-давно. Чем сейчас, собственно, так отличается ситуация, с вашей точки зрения, что есть возможность для объединения, есть почва для такого объединения?
В стране экономический кризис, и он усугубляется. И с точки зрения не только моей, но всех, кто меня окружает, власти ничего не предпринимают для того, чтобы страна вышла из кризиса, чтобы людям было легче его перенести. Напротив, стараются переложить все тяготы кризиса на плечи населения, увеличивая давление и на граждан в целом, и на бизнес, от которого можно было бы ждать какого-то улучшения экономического положения. И, по-моему, власти больше заняты сохранением или восстановлением международного облика России как страны сильной и опасной для окружающих, чем нуждами собственного населения. И именно это вызывает ужасную тревогу и ощущение, что если не исправить ситуацию, то страна находится на пороге очень тяжелых испытаний.
Вы думали о том, что будет, если демократическая оппозиция объединится? Это приведет к новой кампании подавления оппозиции?
Я не знаю, как будут действовать власти в этой ситуации. С одной стороны, они действительно пытаются закручивать гайки, не дожидаясь, пока демократическая оппозиция объединится. А с другой стороны, вспомните, в 2011 году, когда начались массовые протесты против фальсификации выборов в Думу и против наступления на общество, тогда власть пыталась хоть осторожно, но как-то с обществом договориться. Не знаю, как будут действовать власти. Я знаю, как должно действовать общество. Общество должно самозащищаться.
Можно сравнивать то, что происходит сейчас в России, с какими-то временами в Советском Союзе?
Никогда ничего не бывает похожее и одинаково. Да нет, пожалуй, сейчас хуже в этом смысле. В Советском Союзе было какое-то все-таки представление о том, что власти стараются что-то сделать, другое дело, что не умеют, не знают как. А сейчас вот у меня такое ощущение, во всяком случае, что власти скорее заняты доведением до блеска своего внешнего такого имиджа, а не судьбой своих граждан.
В Советском Союзе вы говорите, что власти старались сделать лучше, в смысле...
Пытались.
А нынешние власти даже не стремятся к этому?
Просто, вот если вы чего-нибудь требуете, то мы наверняка не исполним, потому что на нас нельзя давить. Почему нельзя давить? Власть для того и существует, чтобы реагировать на настроение и желание общества. А наши власти нет. Мы сами знаем, и вы не смеете нам указывать.
Для правозащитного сообщества можно ли сказать, что вернулись времена по уровню преследований? Можно ли сравнивать это?
Там ситуации несравнимы. Тогда у нас была маленькая горсточка, и мы были только в Москве. Почти только в Москве. И сейчас нет региона, где бы не было правозащитных организаций. И могут как угодно себя вести власти, но мы собой представляем совсем иное явление. Конечно, это беспрецедентное давление, которое в последнее время оказывается на НКО, объявление всех подряд иностранными агентами, это сделало свое дело, но люди остались. Правозащитное сообщество не сломлено, нет. И хотя наши возможности делать что-либо в помощь гражданам уменьшились, сообщество существует правозащитное, и власти это знают.
Вы правозащитница, но вы обращаетесь к политикам, вы им говорите о том, что нужно делать в политике. Правозащитница, которая выступает с вполне политической программой.
Все гражданин этой страны, и мне не безразлично ни происходящее в стране, не то, что будет со всеми, со мной самой и с теми, кто думает так же, как я. И поэтому именно вследствие необыкновенно острой ситуации нынешней я изменила своему правилу. И не как правозащитник, не как председатель МХГ, а как гражданин России Людмила Алексеева занялась тем, чем я занялась.
Это был фрагмент интервью, которое в феврале прошлого года «Радио Свобода» дала правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Русская служба «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Людмиле Михайловне в день ее 90-летия. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информацию. информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 20 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до 31 августа. Ближайшие выпуски программы проведут мои коллеги. Всего доброго.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».